Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Я рада представить вам нашего постоянного гостя, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова и нашу рубрику «Чтобы помнили». Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, конечно, с праздниками, прошедшими вас и вашу организацию, и с Новым годом, и буквально вот праздник Рождества Христова вчера отмечали.
Да, да.
Поэтому я думаю, что таким праздничным,
Рождество
бодрым...
Рождество Христово и тут же собор Пресвятой
Сегодня,
Богородицы.
Сегодня, да, собор Пресвятой Богородицы вот. Отмечается.
Так что тут каждый день хорошие, так сказать, новости. Ну, дай Бог, чтобы Новый год пошел по-доброму. Не дай Бог, чтобы он был еще хлеще, чем прошедший. Ну, хотя бы не хуже, чтобы было. Но больше это наверняка и заявляться особенно нельзя. И не надо.
Ну, чтобы и у вас какие-то хорошие новости вашей организации были.
Да.
Хотелось бы.
Да.
И сегодня как раз-таки у вас много писем подобралось.
Да, есть письма. Они всегда есть. Просто, к сожалению, я, видимо, не столь скороговорочный, чтобы успеть, так сказать, пулеметной очередью выложить все письма и обращения. Но, тем не менее, что-то нам удается, и отклики... бывают хорошие, на мой взгляд. Знаете, обращений немало. Одно из них, оно было уже несколько раньше, не эти последние дни, тут вторые письма у меня там дальше. А почему я его в то время не стал говорить? Потому что надо было уточнить кое-что у заявителя, отдельные детали. Но точно все так и не удалось установить, потому что человек долгое время был, как говорится, в другой области, на даче у себя. В общем, нормально. Но тема-то интересная. К ней не грех обратиться и не один раз даже. Имеется в виду, что ко мне обратилась Владлена Константиновна Рогожина из Екатеринбурга, из Чкаловского района. Значит, интересовалась она деталями судьбы своего отца Константина Александровича Рогожина, офицера, вот, ну, был связистом, она это дело помнит, что и как, кое-что там рассказала, вот, я раскопал некоторые сведения о нем, вот, это, так сказать, тоже любопытно, в каком плане интересно-то, что сведения о нем такие, сообщили семье, что без вести пропал, и вот все эти годы семья была в таком неведении, где и что. Ну, а я еще хотел бы сказать радиослушателям, бывает такой момент, когда о рядовых, там, о сержантах, бывает легче найти сведения, чем об офицерах. Почему? Потому что, если, положим, про офицера есть сведения из Главного управления кадров, вот, Министерства обороны, ну, тогда было Нарком обороны, вот, то там, как правило, писали таким путем, что вот такой, значит, лейтенант, такая-то должность, пропал без вести или погиб, но никогда не писали место, даже тогда, когда погиб. Почему? А это форма не предусматривала. Там, значит, списать, снять с учета и весь разговор. А кому там из них нужны, что ли, данные? Родственникам они сами будут искать. В общем, вот такие штучки были. А у рядовых чаще всего, если какие-то сообщали сведения, вот ограничиваясь, положим, донесением о безвозвратных потерях войсковой части, то там, если были такие сведения, то они сообщали. Другое дело, что включать в книги памяти, некоторые считали, что-то лишнюю бумагу тратить, тут время на это дело, просто писали, что, положим, погиб, но не указывали место, где и что. Вот это, конечно, какая-то равнодушие такое, непростительное, потому что в книге памяти это и включали, и сведения родственникам такое. Хотя в документах-то частенько такие данные это были. Это как раз вот и позволяет увеличить, как говорится, процент полезного действия, коэффициент полезного действия нашей деятельности, что мы можем в архивных документах найти часто больше, чем сообщалось, положим, военкоматами, извещениями, и чем, положим, в книгах памяти. Это такое дело было. Ну вот у него тоже важно было такое, что он погиб в Смоленской области. Тут вот у меня прямо есть, если так посмотреть, и книга памяти, и из нее выдержка, и, так сказать, сведения. Ну, могу сказать, где он погиб. Он погиб в Смоленской области, действительно. И, значит, место, где это, ну, мы дойдем до этого дела. Но любопытно другое. Когда я вышел на документ о нем, значит, детали несколько поразили меня. Не по его судьбе, ну, в частности, и по его судьбе, понятно, но не только по его, вкупе, потому что сообщение от 47-го года, что вот не, как бы не было странно, о том, что вот сообщить надо погиб, не погиб, от 47-го года, значит, что надо было сделать вывод, считать погибшим или без вести пропавшим, а включен был в список общий, вот я его читаю, список офицерского состава, это отдельные сведения были, я уже вам говорил об этом деле, офицерский состав, разыскиваемым родственниками продолжительное время и не имеющего перемещения по службе в течение года и больше. Вот такая форма. И тут, что в данном случае, обратились вот с этим списком на 300 офицеров, которые вот такая судьба, что непонятно, что там и как. Обратились, что надо бы взять резолюцию у маршала артиллерии Яковлев, значит, чтобы он, так сказать, вынес свою резолюцию, что там и как по ним считать. Ну и тот, я держу этот список с его резолюцией, и он пишет: считать без вести пропавшими маршала артиллерии Яковлев. Значит, вот расписал это дело. И я посмотрел, ни по одному из них работы не проводилось, чтобы уточнить какую-то судьбу. Команды такой, чтобы желательно было бы, положим, уровень маршала, извините, это же громаднейший уровень, так сказать, командного дня, маршала артиллерии. Чтобы где-то уточнить по кому-то или чего. Нет, так, подмахнул, как говорится, все, считать их без вести пропавшими. Ни по одному, я посмотрел, нету. А тут, положим, взять среди них немало и уральцев, ну, я взял вот для примера, беру воентехник второго ранга Чупиров Георгий Александрович. Значит, он был начальник артснабжения 966-го стрелкового полка. Значит, 22-го года, молодой парень. Значит, где там чего? Отец Ясника из Курганской области, Щучанского района. Значит, вот тоже написано, пропал без вести тогда-то. Все, разговор короткий. Перелистываю несколько еще листов. Там, где положим, вот как раз Рогожин Константин Александрович, лейтенант, начальник связи взвода 373-й стрелковой дивизии. Значит, что там, откуда родом, написано все как надо. Значит, жена Морозова, Свердловск, Челябинская, переулок Челябинский, дом, квартира тут указаны. Значит, тоже никого он не попросил посмотреть из 300, чтобы ему дорогие командования, так сказать, подо мной подчиненные, поищите-ка, может быть, какие-то уточнения будут. Чего ж так всех-то без вести? Уж кто-кто-кто, а маршал-то был оповещен, знал, что такое для родственников, что такое для вдов, для семей понятие без вести пропавшей в тот период, что надо было бы посмотреть, куда тут в этом отношении торопиться. Ну, тут смотрю, в 42-м году, в 41-м году, очень много в 41-м году пропали. И вот за эти-то годы уже ведь ясно было, кто вернулся, кто не вернулся. Нет, вот так вот. Так, смотрю, положим. Беру последнего, полковник, говорю, от лейтенанта до полковника, вот так вот. Полковник Артамонов, 901-го года, начальник артиллерии 398-й стрелковой дивизии. Вот, в мае 42-го числит себе и с пропавшим. Ну, и откуда родом, значит, из города Горького, значит, и жена и прочее. Вот все они в одном общем списке. Просто поразительно. А что там маршала? У него об этом деле голова не болит. Хотелось бы об этих черствостях тоже как-то сказать два слова. Вот я беру сведения. Понятно, маршал вошел в книги. Вот, значит, у меня эта книга «Кто был в Великой Отечественной войне?» Люди, события, факты. И вот на странице Яковлев Николай Дмитриевич, ну, 74 года прожил, маршал артиллерии в Красной армии с 18 года, значит, начальник генерал, ну, все эти самые, член Совета по артиллерии, разработаны при его участии образцы артиллерийского вооружения и после войны на командных должностях. Все благополучно, все хорошо. То есть вот такого рода, как говорится, голова не болела за его подчиненных, хотя бы за офицерский состав. А сколько было артиллеристов еще и рядового сержантского состава, это все не в счет. То есть вот такого рода подход любопытнейший. Ну, беру книгу памяти по Октябрьскому району, поскольку, значит, Влада жила тут, в Октябрьском районе Свердловска. Тут расписано: Рогожин Константин Александрович, лейтенант, пропал без вести в июне 42-го года. Все. Хотя на самом деле место его есть. Вот я беру и, положим, уточняю прямо список военного донесения другого года. Смоленская область, Перечетецкий район, значит, и тут Остролукские селения. В общем, вот там был ранен, лежал. И там умер. То есть сведения-то были бы более точные, нормальные. Когда чего там? Есть даже причина: осколочное ранение головы и контузия от 7 апреля 42 года. И вот, значит, так вот человек умер, и никаких сведений толком нету. Хотя эти сведения-то были по многим-многим из них. Я к чему долго об этом говорю, уважаемые радиослушатели, потому что это связано с судьбой аналогичной, так сказать, аналогичной ситуации касалось многих-многих тысяч людей, что вот так вот общим чохом, не поискав и поставив под тяжелое, так сказать, недоверие этих людей, что там случилось, они их исключали из того, чтобы была добрая память с самого начала. И потом, я уже говорил вам сейчас, когда составляли книги памяти, прямо было постановление Президиума Верховного Совета Российской РСФСР в то время, в 91-м году, 15 марта, где прямо написано было: считать погибшими и те, которые официально числятся погибшими, это все в первом пункте, и те, которые без вести пропали, если там не было каких-то элементов с предательством или с чем-то. А это все вот такие, как раз никаких следов негативных нет. Иначе бы они и в книгу памяти не были бы включены. Но нет, все-таки посчитали, что надо по-солдафонски подойти, всех туда занести на 70, на 75 лет. Вот уж будет 75-я годовщина, не пойдет и сколько-то. Об этом же говорит и другой момент, я уж подхватил. Это не касается его, но, положим, такие же вещи, когда тоже обращались ко мне, чтобы узнать судьбу их родителей. Вот. И тут у всех, вот лист я взял, он с первой по последнюю строчку о судьбах, тут их сколько, 21 человек на одной странице, а таких страниц много. И быстрый на руку офицер, который отвечал, так сказать, за то, какую судьбу обозначить ему вместо Всевышнего, так сказать, всем определил сверху донизу, что все они погибли в июне 44-го, в июне 44-го. И все сверху донизу, смотрю, хотя написано в этой же бумаге: один в 41-м году в октябре, другой в 42-м, еще в 41-м году я уж даже фамилии там не читаю, просто определите, как это все решалось, как судьбами. Что вот такое? Почему во всем донесении одной рукой, так сказать, одинаково всем сверху донизу? Так прямо и представляется картина, какая там была. Слушайте, ну давайте-ка, слушай, ты там кончай по-быстрому, а тут выдыхается тебе твои заслуженные фронтовые 100 грамм. Давай быстренько. А ну ладно, ладно, сейчас я всем сверху донизу напишу. И отстрелялся, слава богу. Только этим вот небрежностью, этой вот равнодушием, этим пренебрежением к судьбам солдат можно было объяснять вот такое поганое отношение, которое на многие десятилетия, я вообще-то повторяю, на многие десятилетия ударило неуважением к солдатским судьбам на местах у чиновников, так сказать, у черствых людей в военкоматах и вообще в окружении, что, мол, без вести, понятно, что и как. Это сказывалось даже на детях, которые в школах. Я об этом как-то говорил в радиопередаче, когда касалось даже и моей семьи, когда меня вызвали за нехорошее поведение на педсовет, вот, и там спрашивают, ну, где-то 5-6 класс, по-моему, был, да, вот, вот так и так, что ж так у тебя вот это, тут не лады, да вот там-то не лады, поведение не ахти. Ну, и кто-то там спрашивает из незнакомых мне, а у тебя как, папа-то вернулся с фронта или воевал? Воевал. Ну что, погиб. И тут, значит, учитель истории Федор Федорович говорит, не, он не погиб, он без вести пропал у него. Я помню, что детскими глазами взглянул на него, думаю, вот он дает надежду, что он не погиб. Вот такое дело, что вот найдется, наверное. Ведь он имел в виду совсем другое для педагогического коллектива, что без вести пропал, это полуненадежный. Вот такие дела были на вот этой маленькой судьбе офицера Рогожина Константина Александровича. Целый клубок вот таких пренебрежений, которые были. Подойдем ко второму письму. Интересное с другим знаком, с плюсовым. Буквально на днях, значит, я получил уже не 30-го, не 31-го, а в первых числах, когда начала работать почта, значит, получил хорошее толстое письмо из Камышлова. От кого? От заместителя, моего заместителя по связи с другими регионами. Вот, от Матвеева Валентина Ивановича письмо. Ну, он тут дает отчет, как там прошел год, что и как. И, в частности, упоминает о таком деле. Это из Камышлова. Алексей Александрович, пишет он, 25 декабря я получил доброе, теплое письмо из Республики Карелия от главы администрации Петровского сельского поселения Людмилы Николаевны Дорофеевой. Из села Спасская, Спасская губа, Кандопожского района, в сентябре 17 года, находясь в Карелии, я посетил село Спасская губа. В этом селе у воинского мемориала в братской могиле захоронены остатки 600 воинов-уральцев, в основном из состава 313-й стрелковой дивизии. Но почему он об этом пишет, я могу, так сказать, прокомментировать, почему. Он является одновременно, значит, куратором по связи с родственниками из 313-й дивизии, ну, те, которые погибли, воюя вот в этой 313-й дивизии, которая на Урале была сформирована в начальный период войны. Вот. Вот он пишет. И в основном безвестные. Тогда я на братскую могилу возложил венок почти в память воинов-уральцев. Опишу вам это потому, что в своем письме глава администрации сообщает мне о том, что в нынешнем году из Челябинска к ним приезжала внучка и правнучка и погибшего воина-уральца. Это меня заинтересовало и обрадовало, так как они привезли мраморную плиту Вот выдержка из письма главы администрации Петровского сельского поселения. На братской могиле установили еще одну мраморную плиту. Ее привезли из Челябинска внучка и правнучка бойца Бабина К.В. Жаль, что вот имя отчества-то не расшифровано. Может, и не было. Бабина К.В. На плите слова благодарности жителям села Спасская Губа за сохранение памяти о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны. Мраморную плиту с Урала привезли. Я потом долго советовалась со всеми своими друзьями, это пишет глава района, друзьями, как ее установить. Придумали, получилось очень хорошо. Но глава администрации, извините, сельского поселения, не района. Очень хорошо получилось. Вам, Валентин Иванович, большой привет с нашей карельской земли. Спасибо вам большое за активность и внимание, которое вы уделяете сохранению памяти о войне в канун Нового года. Желаю вам крепкого здоровья. Ждем вас в гости, а Спасская Губа обязательно порадует вас новыми делами и событиями. Вот такие выдержки из полученного письма из Карелии, пишет он. Ну, действительно, стоит порадоваться, что вот такого рода обращение было, и, так сказать, поделиться хорошим надо. Вот. Но я посмотрел, думаю, ладно, я взгляну тоже, что там было по поводу, значит, этого самого Бабина К.В. Да, я думаю, посмотрю, потому что я всего часто и чаще напоминаю Валентину Ивановичу Матвееву, чтобы он все-таки включал в свою деятельность компьютер, интернет, потому что это дело очень полезное. Но он говорит, ой, много лет, я уже это дело не освоил, говорю, ну, ерунда, зато это большая поправка к сведениям, которые будут у вас попадать. Ну, вот я говорю, посмотрел и вижу Бабин КВ. Да, погиб там, есть в списке захороненных в этом кладбище, на сельском кладбище Бабин, но совсем не КВ. Он Василий Иванович. Вот. Значит, это понятно, что и как. И не из Челябинской области. То есть это про другого идет речь в данном случае, из донесения по захороненным. И верно, нашел, где там и что, и как там. Значит, и не из 313-й дивизии он, а с 367-й стрелковый полк, 71-й стрелковой дивизии, но не 313-й. Но, тем не менее, понятно, в том районе и в тех местах проходили бои, где участвовали не только 313-я стрелковая дивизия. Но, тем не менее, это большое дело, что можно установить, где, как и что. Я вот посмотрел, сколько там захоронено и что там чего. 664 человека захоронено. 580 из них известных по именам. 84 неизвестных. Вот тоже, опять-таки, уважаемые радиослушатели, 84 неизвестных. Там нет имен. Прямо об этом вот пишется в паспорте по этому месту. И таких я уже вам говорил, когда подвести, положим, итоги подвело Министерство обороны, то увидели, что среди могил, захороненных на территории России, Российской Федерации, 2 094 000 захороненных, известных. А неизвестных еще больше, 2 140 000. Представляете? И что такое неизвестные? Это как раз все те, которые без вести пропали. Они безымянные. С тем негативом, с тем отвратительным и подозрительным отношением к их судьбам. Но 2 140 000. Что будем делать с ними-то? Когда подойдет время, чтобы, как говорится, навели порядок хотя бы к хваленому, так сказать, 75-летию, хотя бы тогда сняли это пятно, незаслуженное и огульное. Ну, тут я посмотрел еще кое-что там, чего накопал, вижу, да, там вместе с ним есть и из москотинов, из 71-й дивизии тоже, есть и 313-й, Месанов, Бейсен, вот. То есть там многие похоронены, и далеко не все из этих. Даже есть без вести пропавшие, сами же положим. Вот я смотрю, читаю книгу памяти из Республики Карелии, Мянтюля Эрки Ансельмович. Он в Финляндии родился, капитан, пропал без вести в 1941 году. Тут, ясно, могут подумать на разные по этой части. Представляю, что это могут подумать, потому что там такие моменты разные. Но всех одним чохом относить нельзя. И да и даже если он не там погиб, то все равно, или не вернулся, то нельзя считать, самое предполагать худшее из-за того, что у кого-то какие-то там сомнения советской идеологии пропитанные. Новое письмо еще, значит, тоже обращается внучка, внучатая племянница, вернее, так сказать, Жилина Тамара Макаровна. Вот она интересуется судьбой Бардина Павла. Значит, к сожалению, так странно, что отчества нет. Но все-таки немножко приоткрывается какая-то судьба. Какая судьба приоткрывается? То, что этот Бардин был, как раз занимался в архивах и возглавлял архивные подразделения Ханты-Мансийского, так сказать, район, или как там назвать сейчас, в Югре был в то время. Значит, его первый месяц прошло, значит, и через месяц направили на фронт, вот. И что там с ним стало, где чего, неизвестно родственникам. Но я нашел, что он как раз был призван, да, лейтенантом, вот, услужил в 87-м стрелковом полку 26-й стрелковой дивизии, в Сталинской стрелковой дивизии, так она называлась, вот, и погиб 19 марта 1942 года. Есть место, но что интересно, что отчество у него Павел Павлович, так сказать, звали имя отчество, год рождения стал известен 1906 года, вот, и это не путаница какая-то, потому что в других архивных документах я порылся, прямо нашел его биографию, что там и как, и довольно-таки интересно, то есть редко нам удается узнать предвоенную судьбу у погибших, а тут вот такого рода удача. Значит, где он погиб? В Ленинградской области, Лычковский район, деревня Нора. Ольга Николаевна, жена, вот, из Ханты-Мансийской, улица Революции и так далее. Ну, а так вот о нем стоит, конечно, сказать. Я вот вышел на личный учет, листок по учету кадров, личный листок по учету кадров, и там написано, то есть это не военные документы, а именно предвоенные, где он работал. Значит, тоже любопытно. Значит, тут и образование, и участвовал или нет в каких-то военных действиях. Вот. Ну и видно, что он был, курсы прошел, курсы по Российскому комитету Красного Креста. То есть это знаменитая деятельность, о которой я уже не раз говорил. И вот, в частности, в Ханты-Мансийске таким подразделением руководил он. И когда он закончил эти курсы, к тому времени раз и ликвидировали Красный Крест в России. Прямо там вот об этом пишется. Вот. Когда он уже был подготовлен, ликвидировали Красный Крест. Это не только там, это по России. Это перед войной-то вот такое дело. Я уже говорил, сколько это было интереснейшего, интересное дело. Значит, в 30-е годы перед войной, где несколько там лет до этого, ликвидировали. Не нужен как таковой Красный Крест, его международные связи и прочее. И это сильнейшим образом ударило по миллионам людей, которые попали в плен. Не по тысячам, а по миллионам. Потому что когда не стал действовать вот эти вот нормы, значит, люди уже не могли сообщить из плена, что не беспокойтесь, я вот тут в тяжелой ситуации, но жив, здоров. Другие, которые попадали в фашистский плен из других стран, Америка, Канада, там, Великобритания, масса-масса других, даже там из Чехии, ну, различные такие, да, даже из Польши, значит, это сообщали им, что вот так и так право переписки было дано, кроме советских, потому что советская власть отказалась от Красного Креста. Вот такая великая мудрость у великого руководства. Ну, а он, значит, поскольку ликвидировали перед этим, его перекинули как раз, давай-ка, мол, возглавь архивную службу. И он возглавил эту службу и вел ее очень энергично, вот тут прямо говорится. Значит, он был член сельсовета, служил в Красной армии, был, значит, в кооперативной деятельности. Значит, потом, когда после ликвидации РОК, российское Красный Крест, отделение Красного Креста, значит, он был назначен инструктором в окружной архив, потом руководителем, так сказать, окружного этого самого архива Ханты-Мансийского. И очень много сделал, тут показано, что и как. То есть вот такого рода. И не без вести пропал, а есть где и как, значит, все эти данные. Но любопытно, в книге «Память» я вот я читаю по Тюменской области. В то время она входила в Тюменскую область. Бардин Павел Павлович, лейтенант 906-го, Ханты-Мансийск, погиб 19 марта 1942 года. Не указано место, где и что. Вот такие еще. Может быть, коротко, Полина Борисовна, рассказать о впечатлениях моих, о, так сказать, дивизии, фото-дивизии, о кинофильме «Т-34». Любопытнейшее дело. Значит, мне позвонил сын и говорит: слушай, сходи, не пожалеешь, фильм пошел только-только с 1 января. Говорю: какой? Т-34. Говорю: что, про танк, что ли? Ну да, про танк. Вот. Ну, я думаю, надо будет сходить, потому что что-нибудь любопытное там есть. Ну и действительно, я посмотрел, и как бы это сказать образно-то, значит, вспомнилась работа у Ленина, она называлась «Шаг вперед, два шага назад». Я тоже вот подумал, что тут как раз если про этот фильм, про мои впечатления, про это можно сказать «Шаг вперед». То есть сделан удивительно технически, прогрессивно, с использованиями компьютерной техники и различных таких вот этих, и массовость большая, и чувствуется увеличено, так сказать, воздействие на человека и звук. То есть технический шаг вперед бесспорно сделан. С другой стороны, когда я смотрел этот фильм и сопоставлял с теми данными, которые мне известны были, мне известны, по поводу военных событий того периода, что там и как, я сопоставлял что-то, с чем бы это сопоставить. И вижу, что тут два шага назад, по-ленински, так сказать, но не по идеологии ленинской, а по его названию. То есть это прекрасный, не современный, а советский пропагандистский фильм. Воздействие на молодежь там и прочее. Я как раз пришел в кинотеатр. Он только-только первые дни пришел в зал днем. Едва ли 1/7 занято место. Уже нету в залах людей. Меня так кольнуло. Почему же так? Ну, рядом со мной два пацанишки. Я у них спрашиваю: вы как, школьники, да? Из 9 и 7 класса. Говорю: что вам в школе обязали? Нет, мы сами пошли. Ну, а там, смотрю, и пенсионеры сидят, и молодые пенсионеры, и с возрастом. Не так много. И семейные, и молодежь немного есть. То есть вот так вот чуть-чуть людей, я думаю, странно. Только-только фильм пошел, о нем много-много говорили и прочее, а зритель тут же начинает таять. Почему такое? Ну, посмотрел я. В чем там фабула-то? Фабула такая. Значит, начало войны, 41-й год, жуткие бои, значит, израненные многие, экипажи готовы, вроде бы, значит, танки есть, а некому воевать, потому что повыбило наших офицеров, наших, так сказать, руководителей этих дел, от командира взвода до командира танка нету. Что делать? Вот. Ну и появляется выпускник из военного училища, молодой парнишка. Вот он, значит, становится командиром у экипажа, которые уже повоевали, понюхали пороху, так сказать. Ну и вот он. И там дальше дается такое. Первый момент. Спрашивают у него, вроде бы, можешь или нет. Тут показывают и командира батальона танкового. Что-нибудь ты сможешь? Ну, что, говорит, тут уж не до выбору. Можешь, так можешь, давай-ка действуй. Ну, а тот говорит, а я окончил с отличием военное училище, поэтому вот, значит, к вам направляюсь. Направлен. Он говорит, ну, хорошо. И смотрю, первое несоответствие. Тогда, когда военное училище кто-то окончал, было принято, если он с отличием, то и на одну звездочку больше, не младший лейтенант, а лейтенант. Но по кинофильму младший лейтенант уже несоответствие. Ну, бывает, так сказать. Ну, а дальше такого рода, когда один танк, всего один танк, Т-34, понятно, это хороший танк в массовом производстве. И пошли эти бои, и этот танк, значит, умелыми там действиями, надо было уметь считать до четырех, я вижу там, говорит, вот считай до четырех, после этого стреляем, после четырех стреляем. Вот, и они одним танком все танки одной роты противника уничтожили. Ну, это, как говорится, хорошая мифология, хорошая сказка в военном периоде. Пусть даже это так и было. Дальше сказка разворачивается такое, что командовал той ротой командир Клаус Ягер, вот, и тот вроде бы был ас. Во Франции воевал, там, в других местах до войны против Советского Союза, и был признанный, значит, и куда там чего деваться. А тут, когда разбомбил, значит, один танк всю вот эту роту, значит, почему-то он не потерял доверие у руководства, и его назначили даже выше. Но тут пусть для сказки и для военной это подойдет, такое дело. И дальше я смотрю любопытнейшие штуки. Попали в конечном итоге, последний танк, когда подбивают, значит, тут дуэль, и раненым попадает в плен командир танка, и вот лейтенант, и вот этот самый лейтенант попадает в плен, и ему, значит, показывают дальше, как он в плену. Там вообще до смешного. Всех привозят в какой-то лагерь, всем какую-то дают команду, все выполняют, он один, значит, героем. И он один многие годы, 3 года, как бы по легенде кинофильма, по сценарию, 3 года он находится в плену и не говорит, кто он, ни фамилию, ни имя, ни отчество не дает. Вот. И кто он такой? Ну, чего ж тут теряться, его взяли в бомбардировании танкисты, уж это ясно. В общем, таких вот ляп было немало, но пусть, положим, будет так. В плен попали. Там говорится, что это вот такой-сякой, он 7 раз бежал из плена. Ну, думаю, ну что это за подача для молодежи нынешней? Такого не могло быть, чтобы 7 раз. Первый, второй, третий, всякий раз, когда кто-то убегал, было заведено, что каждого 10-го расстрелять наших. Это-то хотя бы вели бы. Но самое интересное, что другое дело, если бы там сказали, что вот, мол, 7 раз ранен и ни разу не награжден в советский период. Вот об этом мы говорили уже не один год. Что вот это было, когда 7 до 7 раз, до 8 раз раненый, и человек не, так и ни разу не был награжден. Это было. А чтобы 7 раз из плена бежать, тут перегиб. Ну, вроде бы патриотизм, дальше некуда. Куда бежать-то, когда ты там находишься в Германии?
Алексей Александрович, давайте уже сейчас назовем ваш адрес для писем. Время наше закончилось.
Ну, сегодня. В общем, вот такого рода. Конечно, сходите, посмотрите. Может, у вас будет другое впечатление. На мой взгляд, это, конечно, приближает и не к тому. Потому что Международная конвенция об обращении с военнопленными, об этом надо бы знать и новым поступающим в армию солдатам, солдатами службы. И в то время, как было это нарушено с нашей стороны. Дальше, когда два слова... Когда кончается фильм, они появляются домой после окончания войны. Господи, они вначале должны были пройти проверку, их долгое время не пускали до дома, они пришли как из плена. А тут все радушно и так фальшиво, что просто... Ну и, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, пишите, обращайтесь. Кто живет в Екатеринбурге, знаете, что у меня приемная на Куйбышева 109. Куйбышева 109. Я там телефон дальше скажу. А те, которые письма писать, пожалуйста, пишите письма по адресу почтовый индекс 620-075. Еще раз повторяю, 620-075 – это почтовый индекс Екатеринбург, а я 41, 41-й абонентный ящик Зыкову Алексею Александровичу. Ну и телефон 254-00-24. Повторю номер телефона 254-00-24. Ну и ждем вас по Куйбышева 109.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Напомню, в студии у нас был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи через 2 недели. Всего вам доброго.
Всего-всего доброго, уважаемые.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.